жить некоторое свое облачное решение. То есть действительно очень трудно разобраться в этом всем и понять, как же правильно, какую правильную вообще стратегию выбрать. Тут, в общем, что хорошо с точки зрения выбора вендора, например, это понимать, в чем его там отличительная особенность от других. Потому что технологически, понимаете, если смотреть, например, технологически, вот взять рынок, на рынке есть несколько там крупных игроков, крупных вендоров. На рынке есть Amazon, на рынке есть HP, SAP, Oracle, есть Microsoft, еще несколько, которые сейчас, все у них есть предложение своего некого облака. То есть тут прежде всего нужно понимать разницу между ними, потому что технологически и с точки зрения цены они, скорее всего, будут все примерно одинаковы. В чем уникальность облака Microsoft? И тут надо понимать, что во всех облачных технологиях наших, будь то частное облако, будь то облако публичное, лежат одни и те же технологии. Частное облако, да, которое в принципе, в основе которой лежит всем известный Windows Server и System Center, который нацелен на оптимизацию внутри, в общем-то, определенного закрытого предприятия. Технологии, которые лежат внутри, как я уже сказала, это те же технологии, на основе которых созданы, собственно, которые лежат в публичном облаке. Это значит, в общем-то, что для бизнеса появляется, то есть несоизмеримо вырастает уровень гибкости, который он может использовать в работе с приложениями, которые разработаны на, будь то на в частном облаке, будь то в публичном облаке. То есть, если, скажем так, выработана какая-то стратегия определенная, и она не привязана, скажем так, к некоторой стратегии, просто вот нацеленной на облако, что очень редко ведь бывает, да, очень редко, например, бизнес-директор будет смотреть на свою там, стратегию бизнеса с точки зрения, какие приложения мне будут подходить для публичного облака. Нет, он знает, какие ему нужны приложения для бизнеса, как его бизнес должен функционировать. Гибкость Microsoft заключается в том, что он не должен быть привязан с самого начала к тому, чтобы сказать себе, вот это должно работать именно так, и все, и никак по-другому. А если я захочу, например, уходить в публичное облако, то я возьму какую-то систему, я ее дополнительно интегрирую, мне нужны будут дополнительные еще какие-то сервисы, и тогда вот наступит счастье, тогда это будет работать. В данном случае с Microsoft тут, конечно, идет полная гибкость. Есть приложение, оно может крутиться в его в частном облаке, оно может потом переброшено в публичное облако, обратное, оно может быть расширено, если это, например, приложение уже работающее, его очень можно легко взять и расширить для того, чтобы использовать дополнительные мощности. То есть ничего менять, переделывать, перекодировать много раз здесь не нужно. И вот это, вот, наверное, в общем-то, вот уникальность облака Microsoft, которая вот основана на четырех основных технологиях, которые лежат в общей основе. Это технология Active Directory, System Center, Hyper-V и общая среда разработки. Почему вообще вот сейчас, да, бизнес начинает, в общем-то, рассматривать облако? Ну, это, скажем так, наверное, четыре основных атрибута, которые потом могут привестись некоторые преимущества. Какие это атрибуты? В первую очередь, это ресурсы по запросу. То есть это значит, что можно отказаться от того, чтобы заранее иметь ресурсы, которые потенциально могут потребоваться для каких-то задач. Или же, если, например, заранее известно, что есть какие-то задачи, которые будут требовать в течение, например, есть, допустим, задачи, которые срок жизни там 12 месяцев, да? И мы знаем, что в течение этих 12 месяцев каждый месяц эти задачи будут потреблять, например, в середине месяца ресурсов там, в три раза больше, чем во все остальное время. То в случае, если бизнесу нужно заранее вкладываться в необходимую инфраструктуру, очевидно, что он будет вкладываться в такую инфраструктуру, которая поддержит вот все вот самые пиковые нагрузки. Но это ему нужно будет сделать с самого начала. В случае с облаком он не будет платить за то, что он не будет использовать. То есть очевидно, что в течение месяца он будет платить меньше за то, что он использует меньше, и будет в течение за пиковой нагрузки платить больше. Вот это, вот, наверное, основная такой некий там атрибут, почему вообще как бы бизнес начинает переходить на модель сервиса. Второе, это, конечно, возможность самим использовать те сервисы, которые надо, и те ресурсы, которые надо. Происходит в случае с Windows Azure, это практически все происходит через портал самоуправления. Другая особенность – это эластичность. То есть это моментальное масштабирование, причем как в одну, так и в другую сторону. Сегодня нужно столько ресурсов, мы ими пользуемся. Завтра нужно в 20 раз больше ресурсов. Замечательно. Сделали небольшое изменение, мы получили эти ресурсы моментально. Очевидно, что такие ресурсы может, конечно, предоставить только огромный глобальный вендор, у которого эти ресурсы имеются. В данном случае Microsoft, который, в общем-то, вложил, наверное, там, миллиарды долларов в построение, разработку и поддержку своих дата-центров, очевидно, что он может это оказать. И таких вендоров, опять-таки, тоже не очень много, которые это могут сделать. Ну и другая, наверное, там основной атрибут – это фактическое использование. То есть оплата только за фактическое использование, что, в общем, как я уже упомянула, мы платим только за то, что потребляем. Но не больше и не меньше. И все это вместе, как это вообще, в общем-то, влияет на бизнес. Да? То есть мы, очевидно, сразу же видим экономию. Мы видим, то есть… некоторую гибкость, когда можно использовать, сказать, что, то есть гибкость возможности использования таких приложений, которые нужны, и не использование тех приложений, которые не нужны, не использование дополнительных мощностей. И, конечно, это чисто вот фокус на приоритетных задачах. Почему? Потому что если вы специализируете на задачах своих бизнесов, вы можете отбросить в сторону все, что связано с некоторой поддержкой, поддерживающей и обслуживающей работой. Для примера, да, вот если, например, сейчас вот приходит пример сделали такой в Лондоне, сделали такой портал, который называется Transport for London. Это, в общем-то, система публичного транспорта всего Лондона. Значит, они посчитали. То есть там практически можно в любой открыто для всех пользователей. Пользователи могут заходить в интерактивном режиме, посмотреть маршруты любого общественного транспорта, как лучше добраться из места в место, в одно место, как бы на каком общественном транспорте, какой общественный транспорт как бы работает, какой не работает. И они посчитали, что экономия, которая у них вышла, если бы они вложили в это, вложили бы средства в локальную поддерживающую инфраструктуру, то это в несколько миллионов сотен фунтов стерлингов. То есть там действительно были такие вот солидные цифры. И тут надо понимать, что локальная инфраструктура, которую мы просчитываем, да, мы же не только просчитываем там стоимость, например, сервера, который бы этого поддерживал. То есть стоимость сервера, это стоимость программного обеспечения всей лицензии, это стоимость обслуживающего персонала, стоимость администрирования, управления и поддержки. И более того, все это, то есть нужно еще добавить некий такой временной фактор, учитывая то, что чтобы такую инфраструктуру иметь для определенного приложения, всю эту историю нужно начинать сильно заранее. То есть как минимум за 6 месяцев практически должна прийти некая такая вот заявка в IT-отдел с полным описанием задачи, для которой IT-отдел сможет подтвердить бюджет на того, чтобы выделить, в общем-то, вот необходимую такую инфраструктуру. Конечно, поэтому для многого бизнеса возможность быстро выйти с некоторым таким вот приложением, конечно, она... И причем имеет все еще довольно-таки гибкие мощности, она очень привлекательна. Ну, вот это вот некоторый такой экскурс, наверное, там, если это можно сказать, теория, но то, как мы теоретически разделяем, скажем так, IT по границам управляемости. Если, скажем так, учитывая, взять, например, типичную локальную инфраструктуру, которая вот здесь вот слева, видите, голубым все показано, которая состоит из некоторого такого набора железа со всеми необходимыми компонентами, дальше идет операционный уровень, виртуализация, операционная система, ну и которая постепенно доходит до данных и приложений. Дальше существует еще, скажем так, несколько интересных разделений на границу управляемости. Это инфраструктура как сервис, платформа как сервис и софт как сервис. В данном случае, с точки зрения Windows Azure, нас, наверное, интересует вот именно вот инфраструктура и платформа как сервис. Потому что это практически две основные такие вот модели использования Windows Azure. Инфраструктура как сервис, по сути дела, ну, тут можно посмотреть, да, на границы разделения, где лежат приложения, данные, операционные системы, кто управляет самой инфраструктурой. Но по сути ее это возможность взять уже готовые написанные приложения, готовые существующие системы и мигрировать их в облако, то есть использовать уже их из облака. Вот это вот история, которую мы подкладываем под инфраструктуру как сервис. Историю платформы как сервис мы используем для того, чтобы практически разработать новые приложения. Мы берем ресурсы облака, разрабатываем новое приложение, у нас это облако крутится. И это две модели, которые, в принципе, сейчас возможно использовать in the future, которые интересны бизнесу. Но я не говорю про модель SaaS, потому что она, на самом деле, модель для построения как бы, приложения. Это конечный продукт, который используют уже, например, софтверные вендоры для того, чтобы разработать именно вот такие вот SaaS-приложения. Но история IaaS и PaaS – это как раз бизнес-история. История IaaS, она интересна как малому, так и крупному бизнесу, потому что у них уже есть вложение в существующие инфраструктуры. И даже, например, если это не совсем там, крупный бизнес, который уже вложился в свои ЦОДы, пусть это будет более мелкий бизнес, но все равно у них есть задачи и приложения, которые им интересно взять и передвинуть. То ли для того, чтобы освободить место в инфраструктуре для более важных задач, или же для того, чтобы просто это был некий сервис, который бы работал из облака. То есть такие задачи как бы бывают. С точки зрения PaaS, это очень хорошая модель для новых именно приложений. Или приложения, например, на какой-то рассчитанный на короткий срок жизни. А если говорить уже дальше, например, углубляться в конкретные сценарии, то практически для Windows Azure мы определяем их там вот 8, наверное, основных сценариев. Причем из них очевидно, что далеко не все, они там, можно сказать, популярные, работающие. Вот я, наверное, пройдусь по всем и подробнее задержусь на те, которые уже вот сейчас за время жизни Windows Azure, которые доказали свою, скажем так, большую популярность и работоспособность. Ну, во-первых, это веб-портал. Это очень интересно. А с точки зрения того, что веб-порталы особенно бывают как бы с неопределенным, с различным типом нагрузки. Это может быть пиковая посещаемость, сезональность, это может быть непредсказуемая нагрузка. Или может быть это портал с коротким сроком жизни. То есть в этом смысле Windows Azure чем интересен, что все эти задачи можно, то есть с помощью Windows Azure как раз можно решить все эти задачи. Учитывая то, что оплата будет по факту использования, и для таких вещей, как, например, веб-портал, который будет смотреться там наружу, особенно если это для какой-то, например, или маркетинговой компании, либо это для краткосрочной какой-то компании, то очень удобно как бы отдать практически это на сторону, потому что это то, что мы делаем, мы используем на сторону, и не использовать для этого своей некой такой вот локальной инфраструктуры. То есть, например, тем компаниям, которые думают о том, чтобы вот попробовать поиграться сейчас вот с облачными технологиями, да, то вот, например, начать с веб-портала, и это очень неплохая история. Потому что его можно запустить, например, найти какую-то задачу, которую можно запустить его на 3 месяца, попробовать опять-таки неопределенную нагрузку, посмотреть там непредсказуемость, посещаемость, посмотреть, как это работает, и оценить для себя, подходит ли им Windows Azure для своих задач. Онлайн-хранение тоже это интересный сценарий. Тоже многие уже есть большой заказчиков, которые это сделали. Если вы, наверное, знаете, вот Microsoft-овский портал Tech Days, он именно использует сейчас вот хранение, которое основная часть Windows Azure для большого количества контента. Почему? Потому что в любом случае большое количество контента это, да, огромные мощности, огромное дисковое пространство для того, чтобы его туда, можно сказать, отправить и дальше уже там к нему обращаться по надобности. По надобности это может быть раз в день, раз в неделю, раз в месяц. Ну, абсолютно любые настройки. И эти объемы, как бы их легко наращивать, очевидно. То есть это очевидно, что если, например, у нас есть некоторая бизнес-задача, которую мы знаем, например, на систему бэкапа, у нас потребуется, допустим, первый, мы просчитали, что у нас потребуется первый год там 10 серверов, во второй год плюс еще 10, потом в третий год плюс еще 10, то очевидно, как бы эта история будет продолжаться, да, и в какой-то наступит какой-то момент, когда нужно будет себе там сказать, ну не могу же я каждый год докупать там 10 серверов для того, чтобы делать там какое-то файловое хранилище или еще что-то. Вот это очень хороший для этого сценарий. Ну, очевидно, что его можно объем постоянно сокращать, добавлять, используя, опять-таки, вот эту вот эластичность Windows Azure. Сценарий инфраструктуры как сервиса – это как раз та самая история миграции. Миграции существующих систем и приложений для того, чтобы их использовать уже из облака. Много сценариев, связанных с медиа-контентом. И если кто-то из вас вот посетил сессию Дмитрия Мартынова вчера, Azure Media Services, вот вы, наверное, могли бы это вот применить. Я рекомендую ее прослушать, потому что как бы много сейчас вот именно задач в медиа-индустрии связаны с любым родом контента. Это обработка, это хранение, это энкодинг, декодинг, это распространение контента. И для всего этого облако очень удобно, чтобы быть неким таким собирающим, да, собирающим местом, где хранится весь этот контент, из которого можно уже использовать задачи. А технологии Azure Media Services, они как раз являются основой для того, чтобы правильно работать с этим контентом. Гибридные решения. Типичная задача. У вас есть приложение, on-premise, работающее в вашей локальном ЦОДе, в вашей локальной инфраструктуре, вы знаете, что для нее нужны дополнительные мощности. Для приложения, чтобы не переписывать, не делать все заново приложение, отправьте один из workload, возьмите, выберите workload, отправьте его в облако. Допустим, он будет обрабатывать какую-то мощную обработку, будет происходить в облаке, в Azure. После этого данные будут приходить обратно в ваше приложение, и посредством Data Sync они будут таким образом нормально общаться на уровне, уже на локальном уровне. То есть вы будете получать те же результаты, но при этом использовать мощности облака. Выделенная среда для разработки и тестирования. Это следующий сценарий. Тут, по-моему, тоже все ясно. Не для того, чтобы все время иметь некоторую среду. И это таких кейсов, кстати, тоже довольно-таки много. Особенно это кейсы, связанные, например, с некоторыми, скажем так, нагрузочным тестированием или некоторым моделированием, потому что это временный, да, процесс, но для этого все равно, в общем-то, нужна некая такая специальная поддерживающая инфраструктура. Сделать это в облаке, это все равно тестирующая среда. Тут не будет никаких, скажем так, вопросов с конкретными данными. Главное проверить, как все, в общем-то, приложение будет работать, и дальше уже продолжить. Сценариев с высокопроизводительными вычислениями, тоже как бы за счет огромного количества мощностей, за счет возможности быстрого распараллеливания задач и таким образом решения вот всех задач с высокопроизводительными вычислениями. Ну и бизнес-аналитика. Тем более, что у нас как бы недавно была интеграция, произошла интеграция с Hadoop, тоже, в общем-то, большое количество возможностей. Если, опять-таки, как я уже сказала, есть сценарии, которые, наверное, самые популярные. Да? И вот здесь вот перечислены вот эти вот четыре основных популярных сценария. Что это значит популярные? Это не значит, что другие сценарии не используются. Просто мы вот очень внимательно следим по всем первым примерам и решениям, которые уже worldwide случились на Azure. Во всех странах мира. В Америке, в Европе, у нас в России. То есть везде мы как бы собираем вот эту вот базу примеров внедрений и внимательно как бы изучаем. И если посмотреть, вот это вот, например, четыре основные вот такие вот самые-самые популярные сценария для Azure. Веб-портал. Много интересных кейсов. Например, один из самых таких вот интересных кейсов, который был с веб-портале, мне кажется, это вот, наверное, самый показательный, это портал Domino Pizza. Domino Pizza, который сделали, у них есть задача, у них есть портал для онлайн заказа на доставку пиццы. И в принципе, в общем-то, все было хорошо, и портал великолепно работал и всегда справлялся со своей нагрузкой. Кроме одного дня в году. Это один день Супербол, когда вся Америка сидит перед телевизором и заказывает пиццу. И очевидно, что в этот день у них загрузка возрастала в разы. Они перешли на Windows Azure, и таким образом не только у них как бы они могут уже вынести вот эту вот максимальную пиковую нагрузку в день Супербола, но они платят только за ту нагрузку, которую они используют. То есть если у них в течение всего года, допустим, посещаемость может оцениваться там в $20, да, в день, а посещаемость в день Супербола у них оценивается там в $500, то очевидно, вот это вот те растения, которые они платят. Они не платят все другие дни, помимо дня Супербола, столько, сколько стоит Супербол. Кейс про транспорт в Лондон я вам рассказала. Боинг тоже сделал. Боинг сделал виртуальный портал своего одного из своих самолетов, по-моему, 747-го. Вот. Они сделали виртуальный портал, который, опять-таки, да, можно посмотреть, проследить. Вот задача. Есть некоторые компании. Компания, вот я имею в виду маркетинговая компания, очевидно, познакомить пользователя со своим каким-то продуктом. Выделяется, опять-таки, чтобы не выделять для этого специальную инфраструктуру, для этого выделяется место в облаке, которое для этого используется. Из наших решений, скажем так, на веб-портале у нас есть веб-портал по выбору путешествий, называется Russian Traveler, дневник.ру перешел на Azure, ABI, вы все знаете про этот кейс, и вот портал, который представляет дистанционного обучения компания WebSoft. С онлайн-хранением тоже кейсы есть довольно-таки интересные, TechDays, который хранит, портал TechDays, который использует хранение всего контента. City University в Нью-Йорк, кейс с PPG. PPG хранит, сделал портал для интерактивного, скажем так, интерактивного окраски помещения. То есть можно взять, зайти на портал и онлайн выбрать разные цвета и выбрать правильную окраску, там, будь то комната или офис, или любого другого помещения. Что для этого нужно? У них должны храниться в облаке огромное количество образцов красок. И для того, чтобы это было интерактивно для пользователя, там могут быть совершенно непредсказуемые нагрузки. Вот. Но и при этом они используют вот именно облачное хранение для этих задач. Из гибридных решений, наверное, одно из самых интересных – это вот EasyJet, который вынес в облако, благодаря облаку он сделал систему мобильного чек-ина в аэропортах. То есть мне для того, чтобы не делать это только у одного киоска, ходят практически операторы с таким мобильным сканером и имеют возможность сделать чек-ин просто пользователей вот так вот, которые находятся уже на территории аэропорта. Мексиканское налоговое агентство SAT, это один и тот же из последних кейсов, Rockford, они сделали вот все вот это вот гибридные решения. Ну а для медиа, да, как я уже сказала, это большое количество вот именно обработки медийного контента. И в этом случае у нас даже есть, в общем-то, появились решения. У нас были трансляции, прошли очень успешно трансляции Мариинского театра, прошла трансляция «Золотого граммофона». Как вы знаете, вот трансляции, собственно, DevCon'а идут сейчас на Windows Azure. Ну, то есть это все вот именно очень-очень хорошие кейсы для такой вот непредсказуемой большой такой нагрузки. Ну, те сценарии, вот, которые перед этим на слайде мы увидели, это то, что называется горизонтальные сценарии. Их практически можно найти в любой индустрии. Можно выделить конкретные индустрии, то, что называется вертикальные решения, где именно вот такие вот сценарии для Azure, они в некотором, да, там, большом объеме. Например, здесь производство, имеется в виду, это производство и ритейл. Это может быть некоторая совместная, представить некоторый такой облачный, да, облачный портал для совместной разработки продуктов, для совместного хранения некоторых спеков, для, опять-таки, для моделирования тестовых пиковых нагрузок, для некого репозитория для анализа, исследования данных, опять-таки анализ инженерных данных. Вот это вот одна там из индустрий. Другая индустрия – это медиа-индустрия. Одна из самых, конечно, топовых индустрий для использования Windows Azure. И, конечно, тут прежде всего вся работа с контентом. И она используется для телевизионных каналов, она может использоваться интернет-провайдерами, то есть действительно очень для мобильными устройствами, то есть очень-очень много, конечно, сценариев именно вот в медиа-индустрии. Это может быть как публикация, так и обработка, видеотрансляция, это может быть дополнительная какая-то анимация для тех, кто этим занимается. Ну и, конечно, прежде всего это огромное количество вот хранения, именно хранения обработки медиа-контента. Вот. Чем это еще интересно, что для таких задач в первую очередь используется, если вы знаете, в Windows Azure как бы есть два сервиса там, к хранению контента. Это может быть как реляционная база данных SQL Azure, так и та часть, которая как бы, да, в формате блобов. И интересный момент, что для, вот, например, медийного контента сиквельная база, по сути, она не нужна. Используются блобы. А блобы – это очень дешевое хранение. Это действительно очень-очень дешевое хранение, как раз для огромного таких вот неструктурированных данных. Поэтому для медиа-индустрии это используется. Ну и в финансах. Финансовая индустрия – это в страховых компаниях, это в банках, особенно когда нужно, в общем-то, некоторый какой-то доступ, real-time вычисления, реализация неких банковских услуг или некий такие анализ, да, анализ статистики, валютных курсов, страховых данных. Ну, опять-таки, то же самое с расчетом и с моделированием связано. Ну, дальше вот, да, вот, собственно, вопрос, то есть как вот, да, вы являетесь, например, там, являетесь или работаете, да, на организацию, которая думает как-то вот начать свой путь вот по использованию облачных технологий. То есть все выгоды их понимают, что же дальше делать? Ну, наверное, самое первое, вот с чего, что лучше всего понимать, это не надо начинать с чего-то большого и критического, критически важного для бизнеса. Не нужно пытаться, наверное, вот думать, как вот мне все вот хозяйство, которое у меня сейчас в бизнесе есть, взять и передвинуть в облако. Очевидно, что это, возможно, это работает в некоторых случаях, но если это начинать делать, то тут же мы упираемся в очень много разных шоу-стопперов. Поэтому, конечно, лучше начинать с небольшого, с маленького. Найти некоторое непрофильное приложение, с которое, с одной стороны, не будет неким таким придуманным, но будет интересным приложением для того, чтобы как раз познакомиться с облачной платформой и понять, как она работает, и понять вообще, как бы попробовать, нужна ли она вообще для моего бизнеса или нет, а если нужна, то в каком формате. Вот это вот, наверное, будет самый правильный такой подход. Вот. Что касается как бы микрософтовских ресурсов, да, то тут вот есть, в общем-то, разные варианты. Могу сказать, что у нас сейчас есть как Microsoft Consulting Services, которые могут оказывать поддержку в разработке, в архитектуре таких приложений, так и партнеры. У нас есть несколько партнеров, которые мы под гидой, можно сказать, определили, называется Azure Circle, которые могут сделать некий такой вот сервис по Azure. Причем это не только они могут прийти, спроектировать и разработать приложение, а они могут дать оценку. Именно оценку ваших бизнеса, оценку инфраструктуры. Нужно ли вам вносить приложения в облако, и если да, то какие? То есть практически помочь сделать вот этот вот первый шаг, чтобы понять, какие есть приложения, которые стоит вынести в облако. Или же можно, в общем-то, пойти взять каталог решений, которые уже готовых решений на Windows Azure, и посмотреть какое-то решение, которое я могу сейчас уже попробовать. Могу купить или использовать какой-то некий такой триальный период. Вот. После этого можно уже для себя попробовать аккаунт, можно купить некий такой вот оффер со скидкой, который называется Discovery Pack, или можно запустить некий такой пилотный проект, опять-таки с этими, в общем-то, через Azure Circle или своими же силами, да, если у вас есть в организации своя разработка. Вот. Ну и после этого уже как бы Microsoft предоставляет три способа приобретения Azure. Это Enterprise Agreement, который можно заключить только на Windows Azure. Это может быть как некий такой аддендум уже к дополнительному Enterprise Agreement. В нем удобная вещь то, что он идет со скидкой, как бы, да, там сам Enterprise Agreement идет со скидкой на объем. Есть прямая модель, где вы заходите на портал и вводите, в общем-то, кредитную карточку или делаете. Глобально это работает с кредитной карточкой. В России это появится очень скоро. Можно будет с российскими кредитными карточками сделать оплату. И также еще можно будет сделать через банковский перевод. Ну, еще у нас, если вы знаете, у нас еще есть сервис через Softline. И удобство его в том, что он предоставляет большую гибкость как раз платежей. То есть для некоторого бизнеса это может быть критически важно, чтобы иметь большую гибкость оплаты. И это, наверное, вот тогда правильный способ идти через Softline. Так, я думаю, что я передаю слово тогда Алёше, и он подробно расскажет уже про архитектуру некоторых таких вот сценариев.
Всем добрый день, меня зовут Боков Алексей, я евангелист Azure в России, и сейчас немножко расскажу, вклинюсь в вольную презентацию, расскажу о технологиях, которые позволяют нам двигать наш бизнес эффективно и помогать нашим партнерам и клиентам. Вот тут, на этом слайде, тут типичная архитектура классическая для сервисов в клауде. в Windows Azure. Здесь есть балансировщик встроенный, который в Azure уже работает. Он умеет автоматически распределять нагрузку на фронтенд. Тут есть очереди, с помощью которых фронтенд общается с бэкэндом. И есть база данных, где мы храним некие реляционные базы данные, не знаю, какие-то там большие взаимосвязанные компоненты. Это может быть какой-нибудь каталог, например. Есть Table Storage. Table Storage — это NoSQL-ное хранилище, уже встроенное в Azure как сервис. И есть блобы. Блобы — это очень удобная вещь, как Оля сказала. Они хороши тем, что они изначально были спроектированы под медиа. То есть если у вас есть какой-то медиа-сервис, вы хотите видео и раздаете его, блобы для вас вообще идеальны, потому что вы просто положили туда видео какое-то, и у вас есть HTTP-ссылка, вы эту ссылку имбедите в плеер, и все, больше ничего ни о чем не думаете, потому что независимо от того, сколько там людей ходит и смотрит это видео, это все будет работать. Там автоматическая балансировка, там есть поддержка псевдостриминга, то есть это будет как будто видео стримится откуда-то. Там есть высокая надежность на самом деле, и с ними очень удобно работать. Есть библиотеки для работы с ними. Пойдемте дальше. Вот еще я хотел бы отметить такие... Я не смогу рассказать сегодня обо всем, что у нас есть в Windows Azure, я просто расскажу о неких вещах, которые вот, мне кажутся самому наиболее такими интересными, то, чего нет у наших конкурентов. Одна из таких наиболее прикольных штук — это геобалансировщик. У нас в Azure есть встроенный геобалансировщик трафика. Вы можете к нему подключиться, и он что умеет делать? Он умеет балансировать нагрузку между разными дата-центрами. У Azure 8 дата-центров по всему миру. 4 в Штатах, 2 в Европе и 2 в Азии. На самом деле вы свое приложение можете задеплоить куда угодно, но если вы задеплоите его вот в несколько дата-центров, вы сможете с помощью этого геобалансировщика распределить нагрузку между ними. К нему приходит запрос, он по каким-то своим правилам, которые вы настраиваете, отдает запрос либо в один ДЦ, либо в другой. Это очень важно, потому что это позволяет поднять SLA вашего приложения. Если у вас критическое приложение для бизнеса, не знаю, какая-нибудь там система для онлайн-вещания какого-то большого события медийного, и вы хотите... чтобы у вас все работало, потому что в одном дата-центре, например, у вас код поломался по каким-то причинам. Отлично, у вас есть другой дата-центр, в котором все работает хорошо. И геобалансировщик, он сам это сделает. Он понимает, что он посылает запросы туда, в какое-то место, и смотрит, если там оно поломалось, то он больше туда запросы посылать не будет. И вот тут, собственно, это видно, что приходит там запрос от юзера в трафик-менеджер, трафик-менеджер там что-то думает, отдает ему по DNS, правильную ссылку, и как бы человек перенаправляется либо в один ДЦ, либо в другой, либо в третий. Это уже реально используется. Например, есть такой проект «Дневник». Я по нем чуть попозже расскажу. Они это заюзали. Вот. Еще другая приятная штука — это CDN. У Azure есть CDN — это система доставки и кэширования контента. И этот CDN хорош тем, что он большой, он всемирный, и у него есть точка доступа в России, подключенная к М9. Это на самом деле очень здорово, потому что для конечного пользователя это означает, что у него маленькое расстояние до, собственно, данных. То есть первый запрос может быть проходить долго, но второй запрос на этот же самый контент будет уже гораздо быстрее. Это просто как бы CDN позволяет уменьшить количество хопов. CDN, он на самом деле прикручивается не только к блобам, то есть к статическим данным, но его можно прикрутить и к веб-сервису, который у вас живет. И более того, вчера Дима Мартынов рассказывал, что Windows Azure Media Services, они работают с нашим CDN, и вы можете подкрутить к CDN живую трансляцию. Это тоже здорово. То есть если у вас есть какой-то лайв-стриминг, он тоже будет работать с CDN, если вы будете пользовать азуровские медиа-сервисы. Дальше. Дальше я хочу рассказать вот о некоторых проектах. У нас на самом деле довольно-таки много уже, но вот на некоторых я остановлюсь. Это такие типичные кейсы. Вот есть такой проект, называется SportFort. Он сделан в Казани. Это облачная CMS. Это облачная CMS, она облегчает значительно жизнь непрофессиональным спортсменам. Вот у вас есть там команда вашего завода какого-то, и вы играете с другими заводами, у вас есть там лига этих, не знаю, каких-нибудь там производителей пива. И вот вам не хочется заморачиваться с тем, чтобы поднимать веб-сайт, там, держать таблицу игроков, но вам хочется, чтобы это хорошо выглядело. Вот в SportFort там все это работает уже под ключ. Она легкая, простая, настраиваемая, стоит там каких-то очень маленьких денег для пользователей. А технологически она основана на Azure. И Azure, что он принес для этой CMS-ки? Он принес для нее, во-первых, гибкую настройку, во-вторых, там все сервисы, они включены и работают, то есть там не нужно изобретать своего велосипеда, нужно просто как бы заюзать там SQL Azure, кэш и все остальное. И оно все уже встало и живет. То есть там разработчики, они особо не заморачивались. Это позволило им значительно сократить как бы и расход на разработку, и время разработки, и быстрее выйти на рынок. И сейчас уже это довольно-таки популярная система, там несколько тысяч, по-моему, команд, 1200. Для нас сценарий интересен тем, что он типичный. Это CMS-ка в клауде, написанная на ASP. Там технология только Microsoft. Другой кейс — это проект «Пряники». Вот Алексей Любко, по-моему, выступал на DevCon'е, может быть, перед нами в другом помещении. Этот проект интересен тем, что там реализовано гибридное решение. «Пряники» — что это такое? Это система нематериальной мотивации персонала, когда у вас есть сотрудники в компании, они получают какие-то разные плюшечки в зависимости от того, как они приходят на работу, они там общаются в этой социальной сети. То есть такая мотивация для сотрудников. Это очень хорошо продуманный проект, он реально работает, они его внедрили в многие компании, и он очень успешно развивается, потому что компании, многие их клиенты, они увидели, что это реально повышает мотивацию людей, это реально помогает им строить бизнес лучше. А технологически это устроено так, что есть некая часть в клауде, в Azure, и есть некая часть, которая все-таки хостится у клиента, потому что многие клиенты, они не готовы, например, выносить там какие-то свои данные наружу в клауд по разным причинам, потому что там им не хочется, чтобы фамилии сотрудников там где-то мелькали, они не доверяют, там IT-отдел не дает разрешения. Отлично, у нас есть гибридный solution, который по защищенному протоколу, который уже встроен в Azure, это сервис бас, он общается с клаудом, в клауде работает вся логика, это здорово. И одним из таких интересных фич, которые есть у этого проекта, является то, что в пряниках там очень хорошо проработана методология работы с федеральным законом 152 о личных данных. То есть там те данные, которые должны оставаться внутри, они остаются внутри у клиента. То, что можно вытащить, оно вытаскивается. Плюс еще, естественно, там очень хорошо сделана интеграция с существующими корпоративными средствами в компании. Если у вас есть какой-то портал внутренний, пряники туда просто легко встраиваются, как такой блок embedded. Другая штука, которую хотел бы сказать, это open source. На самом деле в Windows Azure есть много open source. Более того, у нас есть там отдельный сайт CodePlex, куда мы коммитим open source. Есть у нас на GitHub много исходников, много-много-много всего того, что делает Microsoft, но есть еще и наши партнеры, которые коммитят в open source тоже. Например, это AdContent. Сегодня мы будем выступать, кстати, через час, по-моему, или через два здесь же, и будем рассказывать о том, насколько у нас много open source, и ребята из AdContent будут здесь лично и покажут, как все это работает. Но для нас это интересно тем, что здесь есть Lucien, как поисковый движок для обработки данных. То есть это, у них есть некая предиксированная база данных по публикациям, для того, чтобы искать по ней, они используют Lucien. И библиотеки для работы с Lucien они выложили в open source, так что вы тоже можете их использовать, не надо ничего изобретать. Еще другая интересная вещь, они сделали интеграцию с PayPal для того, чтобы оплачивать своим клиентам, для того, чтобы проводить платежи. Это все тоже работает в Azure. И ребята, кстати, недавно запустились, у них был релиз, такой у них была бета долго очень, несколько месяцев, а релиз, собственно, у них был в Нью-Йорке на TechCrunch Disrupt. Есть такое событие, было буквально пару дней назад. Вот, я уже упоминал дневник. Дневник — это такая социальная сеть для школьников. Это реальный электронный дневник, он реально используется. Там много школьников, действительно. Это несколько десятков тысяч школ там. Я думаю, в Москве уже половина школы оборудована, используют дневник как средство для коммуникации. И дневник полностью хостится в Azure сейчас. Он переехал к нам от нашего конкурента, мы их переманили с помощью разных плюшек, в том числе технологических. И там сделаны две интересные вещи. В дневнике, там помимо того, что там есть веб-портал, там чат и так далее, почта, там есть хранение медиаданных. То есть вы можете видео задеплоить какое-то, запулять, и его будут смотреть люди. А поскольку видео люди как бы закачивают в самых разных форматах, дневник их автоматически конвертирует в некий универсальный формат, который будет показываться на всех устройствах, там, на веб-портале и так далее. Поэтому у них есть некая такая бэкэнд обработка видео. То есть у них очередь заданий на обработку. Есть обработчик, он это видео перефигачивает, кладет все дело в блобы, и из блобов уже достается юзерам. Так вот, нагрузка на этот энкодер видео, она все-таки не постоянная, потому что, ну, понятно, что там вечером дети приходят из школы, там и свои эти видеоролики с айфонов начинают постить, а ночью там никто этого не делает. Поэтому там нагрузка, она реально вот подходит под сценарий, когда у вас есть пики, есть спады. Поэтому в дневнике сделана такая прикольная вещь, как автоматическое масштабирование. Еще другая вещь, которую они сделали, они задеплоили этот энкодер видео в несколько дата-центров для того, чтобы повысить его отказоустойчивость. Дальше. Вот есть еще такой один интересный проект, называется Ria Media. Ria Media CC Admin Anywhere. Это штука, которая позволяет вам админить вот своего лаптопа, который у вас стоит здесь, админить что-то, что у вас находится там далеко, в офисе, админить эти компьютеры виндовые. То есть, собственно, ребята, они сами этим занимались, они эту штуку сделали сначала для себя, потом они уже стали это продавать потихоньку. И тут облако, оно используется в очень такой интересной вещи, как связующее звено между вашим лаптопом и между тем, что находится у вас там. То есть вы лезете в облако, в клауд азуровский, и сервис, который работает у вас там, где-то там в офисе, он тоже лезет в это же облако, и облако их соединяет. Это есть такая технология, называется hole punching, для работы через всякие NAT, прокси и так далее. Ребята сделали очень хорошую штуку, они ее реализовали в жизни. Вот и такой интересный кейс про онлайн-трансляции. Вот вчера Дима Мартынов про него очень хорошо рассказывал. Про онлайн-трансляции я могу сказать вот что. Есть несколько способов это сделать. Во-первых, вы можете поставить наши библиотеки, которые будут делать смут-стриминг. Они лежат в open source тоже на CodePlex. Часть там Дима Мартынов закоммитил, частично другие люди. Есть еще возможность поднять Вовзу. Это такой довольно-таки популярный медиа-сервер. То есть вы можете поднять Вовзу, настроить, и это будет работать, и делать трансляции с помощью Вовзы. Можете поднять смут-стриминг и делать через него трансляции. Но сейчас уже есть третий вариант, это использовать уже встроенные азуровские медиа-сервисы. Вы можете на них подписаться, они уже работают. Они сейчас в бете находятся, и через какое-то время, я думаю, они будут в продакшене. Но пользоваться ими уже можно. Вот вчера Дима Мартынов показывал, что это есть. То есть с онлайн-трансляциями есть целых 3 способа это сделать. Не считая там замечательного способа изобрести свой собственный велосипед. Чего я не советую, конечно. Дальше. Вот такой самый, наверное, сложный кейс. Этот сценарий я его собрал от нескольких партнеров. Это обработка неструктурированных данных в облаке. Что это такое? Что это за такой большой класс проектов? Это проекты, которые занимаются краулингом в вебе. Собирают данные из веба, какие-то данные, на которые нужно, не знаю, индексируют Twitter, например. По какой-то причине индексируют, потом это обрабатывают и делают какие-то репорты для клиентов. Это очень популярная вещь, потому что там при рекламных кампаниях многие рекламные агентства, они следят за тем, какой будет фидбэк. Для того, чтобы это делать, они вот используют такие сервисы. Ну, плюшки тут такие у Azure есть. Во-первых, это бесплатный входящий трафик. Это здорово, потому что когда вы качаете там петабайты данных, как бы входящий трафик в такие сервисы огромный, что они скачивают очень много данных. А исходящий он маленький, потому что они работают для для небольшого количества клиентов, в котором они генерят репорт. И в этом репорте, там, который размером несколько килобайт, там выжимка из всех данных, которые они скачали, там, петабайты. Поэтому тут перекос трафика огромный, и сохранение там, как бы, экономия на этом очень большая из-за этой экономической модели. Тут я нарисовал еще такую интересную вещь, она называется MySQL. Долгое время мы боролись, чтобы он был, но теперь он есть и работает, то есть вы можете поднять инстанс на Azure, поставить туда MySQL, и как бы оно будет жить. То есть это долгое время это было не таким неподдерживаемым сценарием, теперь это поддерживается и работает, это можно использовать, есть уже люди, которые это сделали. Вот я думаю, наверное, вкратце все, потому что давайте перейдем дальше. Давай я расскажу тогда про стоимость. Тут на этом слайде, я думаю, вполне очевидно видно, что сколько чего стоит. Инстансы стоят какое-то количество денег за час. База данных стоит за объем. Трафик, он трафицируется. Исходящий трафик, как я уже сказал. Также по такой же цене трафицируется CDN. Есть еще много разных дополнительных сервисов. Например, это сервис-бас, это тот же самый медиа-сервис. У них там более сложная схема для тарификации. Но самый ключевой момент – это то, что вы платите только по факту использования. И другая важная вещь, что если вы подписываете Enterprise Agreement, то у вас будет дискаунт. Вот, это мой самый любимый слайд. Тут много разных логотипов наших партнеров, которые запустились и успешно работают в Azure. Буквально несколько месяцев назад там было много пустого места, теперь тут много разных красивых картинок. Вот, я хотел бы еще анонсировать такую вещь, что у нас будет большой анонс. Большой анонс называется meetwindowsazure.com. Там будет онлайн-трансляция из Калифорнии, там будет выступать Скотт Гузри и Марк Русинович. И, кстати, оба они приедут к нам на TechEd осенью. Можно будет с ними лично пообщаться, это реально здорово. вот, полезные материалы. Тут есть список ссылок, по которым я рекомендую просто пройти. И если вы начинаете работать с Windows Azure, тут у нас есть большая поддержка. Во-первых, это триалы. Чтобы попробовать, вам ничего не нужно делать. Вам нужно просто подписаться, и никому ничего не нужно платить. Есть большое количество мануалов на русском языке, еще больше на английском языке. Есть у нас группа в Фейсбуке, где можно задать вопрос там, и пообщаться с другими людьми. У нас есть юзер-группа, где мы лично встречаемся. И большое событие разных конференций, как, например, вот это. Так что фолловите нас в Твиттере, подключайтесь в Фейсбуке. Вот. Я думаю, что у вас должна быть какая-то там формочка в инфопакете, где нужно написать нам хорошие оценки. Спасибо за внимание. Да-да-да. Давайте сейчас попробуем пообщаться с аудиторией. Просто если есть какие-то вопросы, я надеюсь, что они будут, мы готовы на них поотвечать. Да. Отлично.
Спасибо. Можно уточнить по Meet Windows Asia? Там uh-huh. написано 8 июня в 00:00. Это имеется в виду с пятницы на субботу в ночь?
Это ночь с 7. Ну, в Калифорнии это будет 7 июня, час дня. У нас это будет 12 часов ночи между 7 и 8.
То есть с 7 на 8?
Да, да.
Четверг.
Это будет онлайн-трансляция. Я думаю, что мы сделаем такую вещь. Мы арендуем какой-нибудь бар, и там вместе это посмотрим.
Спасибо.
Угу. Ну ладно, если вопросов нет, тогда всем спасибо. И приглашаю всех на доклад про open source буквально через час сюда же. Спасибо.